Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, ребята, в эфире программа «Познай». Сегодня мы поговорим с Сергеем Валерьевичем Адамом, старшим оперуполномоченным по оперативно-розыскной части Главного управления МВД. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему все сотрудники милиции отвечают полиции отвечают на вопросы сухо и кратко?
Ну, я могу сказать то, что Погорка есть кратко сестра таланта, да. Ну и тем не менее, в ходе работы складывается то, что в разговоре минимум лишних слов, конкретика, четкость построения своих мыслей, это необходимо в работе.
А за чашкой чая?
За чашкой чая, это значит в нерабочее время, соответственно. Мы же сотрудники полиции, мы же такие же люди, как и все. У нас есть дом, у нас есть семья, мама, папа. То есть мы также общаемся спокойно.
Что вы никогда не расскажете своей жене?
Про работу. Совсем. Зачем? Я стараюсь то, чтобы, приходя домой с работы, работу оставлять на работе, не нести ее в дом, потому что порой такого понасмотришься и услышишь то, что даже это, неприятно даже. Оставляю все на работе.
А что вы видели в последний раз такое, что у вас до сих пор это перед глазами?
Это было 6-й, да, где-то 5-й, 6-й, 7-й год, вот просто вот погоду не могу сейчас ориентировать. Действительно, что я вспоминаю, что это у меня перед глазами, это выехал на место преступления, абсолютно не знал, куда я еду. В Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга. Я увидел на дороге, на проезжей части, убитого милиционера. В форме, в полном обмундировании. И абсолютно молодой офицер, и действительно перед глазами, порой очень так, затронуло меня. Абсолютно у него ничего не взяли, ни удостоверения, ни табель на оружие. Видимо, то, что из-за принадлежности к правоохранительным органам кто-то совершил данное преступление. По поводу того, раскрыто оно или нет, я не знаю, но в то время было очень много сил брошено именно на поимку данных преступников.
А разве вас не пугает? Допустим, вы пришли на место преступления и видите, что труп, там из него все кишки вынуты, все печенка, желчь.
Меня уже нет, может, человек к всему привыкает, даже и к таким картинам. Когда это видишь неоднократно, то немножко в этом отношении глаз замыливается и стараешься на это просто не обращать внимания. Это перед тобой потерпевший, а относишься как потерпевший.
Ну как не обращать внимания, если он пахнет? Мне рассказывали то, что они жуют такие трупы, то, что они очень сильно и плохо пахнут.
Ну, по этому вопросу могу сказать одно, то что... И к запаху мы привыкшие уже к разнообразному, в разных местах бываем. То есть уже просто стараемся на это не обращать внимания. Это же все зависит от психологии человека, от именно внутреннего настроя. То есть привыкшие, так сказать.
Сколько нужно проработать полицейским, чтобы к этому всему привыкнуть?
По времени я вас сориентировать абсолютно не могу, потому что в службе полиции, как и ранее в службе милиции, очень много подразделений, отделов, управлений. Кто-то это никогда за свою службу в органах внутренних дел ни разу не встретит такого потерпевшего, которого, как вы уже сказали, трупа, так сказать. Вот. Это все зависит от, действительно, от самого человека, от его психологического состояния. То есть у каждого индивидуально. Кто-то вообще не привыкает.
А что вы чувствовали в самом начале?
В самом начале? Вообще, в принципе, когда я первый раз это увидел?
Да.
Ну, давайте начнем с того, то, что первый раз, когда это я увидел, я учился в институте Министерства внутренних дел, и у нас был предмет судебная медицина, и мы непосредственно выезжали, и при нас одного, так сказать, человека показывали все эти органы. То есть, как такого отвращения я не чувствовал.
Да. А когда сами стали расследовать?
Вот с этим сложнее. Вот действительно с этим сложнее было. Когда ты выезжаешь на место преступления, ты понимаешь, что перед тобой именно человек лежит, у которого рядом, соответственно, родственники стоят, допустим, оцепление, проведение всех необходимых первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий. Сама атмосфера в месте преступление очень напряженно и действительно такая угнетающая стоит. Справляемся потихонечку. Первый раз тяжело действительно было.
А и может ли полицейский работать, если потерпевшим окажется его ребенок?
Я думаю то, что данным моментом я не сталкивался ни по практике. Ни по практике в правоохранительных органах вообще. Но могу сказать то, что здесь, скорее всего, ну, даже я уверен на 100% руководители данного полицейского ни в коем разе не дадут данному полицейскому работать по этому делу.
Ну, у меня тут немного про финансовых мошенников. Вот. Чаще всего, вот я в интернете опять же смотрела, что во главе как бы вот всех этих финансовых преступников, у них же финансовые пирамиды обычно сотрудники милиции являются. Ой, полиции являются. И вот вы много говорили то, что человек, когда идет служить в полицию, он служит из-за долга своего. А тут как так получилось, что человек в полицию попал и стал руководить бандой преступной финансовой?
Так, давайте сразу же проведем градацию в этом отношении. То, что реформа Министерства внутренних дел прошла, то есть у нас будем граничить милицию и полицию. Был, да, с вами соглашусь, то, что в структуре милиции такие случаи были, судебная практика такая есть, но в полиции, как в таковой вот, новой, так сказать, переродившейся структуре, я такого не слышал, потому что именно в полицию был очень сильный, жесткий отбор, заканчивая от личного собеседования, проведения психологических тестов, безупречная репутация работы в милиции, полиграф, физическое состояние. То есть сейчас в полиции действительно работают лучше из лучших.
Если, так сказать, у полицейский, который уже попал в эти ряды самых лучших, втянулся только когда он уже попал, то что тогда?
Ну что тогда? Тогда мы будем соответствующим образом каленым и железом таких людей выжигать, чтобы не порочили ни честь, ни достоинство сотрудника полиции. И все меры наказания к нему. И тем более, вы, наверное, в курсе, то, что принадлежность к правоохранительным структурам, там, милиции, это у нас является отягчающим обстоятельством при совершении каких-либо ряда преступлений. То есть, я думаю, здесь будет на корню все пресечено и очень результативно.
А почему полицейских не садят вместе с обычными заключенными в тюрьму?
Ну, это, во-первых, регламентируется у нас внутренними приказами ГУФСИН России, которая отвечает именно за те места, где содержатся обвиняемые или осужденные лица. Ну, скорее всего, это связано именно с безопасностью бывших сотрудников правоохранительных органов. безусловно, то, что по роду своей деятельности они сталкиваются с преступниками, и не дай бог, ты окажешься в одной камере с тем человеком, которого позавчера ты привлекал к уголовной ответственности. Это чревато, во-первых, и для самого сотрудника, и ну, порой даже может быть чревато или для того жулика.
Ну, ведь он тоже уже совершил преступление, и как бы его жалко-то ведь не должно быть. Обычно так и говорят, что преступник — это преступник, значит, должен нести наказание вместе же с такими, ну, сказать, отморозками.
Ну, в этом отношении, ну, как я уже это обозначил, то, что это регламентируется именно внутренним положением учреждения по отбытию наказания, то, что да, это испокон веков сложилось, и вот оно действует, то, что действительно лица из правоохранительных органов, совершившие преступление, сидят отдельно от общей массы.
Сергей Валерьевич, а какие условия в тюрьмах для полицейских и не полицейских?
В принципе, ничем не отличаются. То есть для лиц, служивших в правоохранительных органах, просто сделаны отдельные исправительные учреждения, обособленно находящийся в такой же режим, то есть кондиционеров, камер, микроволновых печей, там, плазменных телевизоров нет. Такой же распорядок, такой же график, они работают, исправляются, одним словом. То есть никаких поблажек в этом отношении нет.
Напоминаю, что это передача «Познайка».
Наш собеседник – старший оперуполномоченный оперативной разыскной части Главного управления МВД Сергей Валерьевич Аров.
Вот у вас на стенде есть, кого разыскивают, там множество людей. И половина из них симпатичны. Почему такие молодые люди просто совершают преступления?
Внешность обманчива, не доверяйте симпатичным людям. Я не знаю, почему симпатичные люди совершают преступления. Ну, это вот там вторая половина не симпатичная. То есть градацию по внешнему признаку, я думаю, не стоит делать по непосредственно по внешности определять, преступник это или нет.
Там больше финансовых преступников, просто они там или нет, они там в костюмах такие.
Да, там, да, большинство именно за совершение экономических преступлений. Да, соответственно.
А как быть с такими преступниками, которые сейчас за границей?
Которые сейчас за границей, ну, у нас есть такое понятие, как экстрадиция, то есть при обнаружении лица за территорией Российской Федерации осуществляется совместное мероприятие с правоохранительными органами иностранного государства по его задержанию и дальнейшей доставке на территорию Российской Федерации в рамках международных соглашений, международных договоров. То есть это уже процедура отлажена, она работает, действует, то есть никаких проблем в этом нет.
Сейчас по телевизорам показывают много сериалов, фильмов про полицейские будни. Правдивы они или нет?
Есть, действительно, есть очень много сериалов. Ну, не стоит забывать, что это действительно художественный фильм. То есть там что-то взято действительно из будней сотрудников полиции. Что-то действительно это фантазия кинорежиссеров.
Вроде бы показано, я даже могу сериал провести «Улица разбитых фонарей». Там вроде бы все правдиво показано, и травмы могли быть, и то, что они не могут поймать его. Разве это нет?
Это, я говорю то, что в общих моментах, да, действительно, общие моменты могут совпадать с истинными буднями сотрудников милиции. Но по конкретике там это нюанс.
А в чем фантазия содержится? Вымысел художества.
Вымысел художественный. У нас, да, действительно, в жизни не все так легко у нас получается. И преступников ловить, и преступления раскрывать, и похищенное находить. Все это с большими усилиями складывается. Бессонными ночами. Да, действительно, это у нас есть. То есть в фильме это в течение 45 минут показано, как раскрыто особо тяжкое преступление. В жизни такого нет.
Может, это и полезно, чтобы люди попугались?
Я думаю, не стоит так недооценивать людей. И я думаю, то, что это их уже давным-давно не пугает. все реально смотрят на вещи, тем более средства массовой информации очень широко освещают деятельность правоохранительных органов, полиции в частности, и очень все доходчиво, конкретно, все нюансы определенные рассказывают, и люди-то в курсе, как мы работаем, чем мы занимаемся, какие преступления наши, так сказать, достоинства, результаты.
И все-таки из 100 преступлений сколько удается раскрыть?
Ну, здесь необходимо исходить из того, то, что какие преступления, если это совершено одной бандой, то все вот эти 100 преступлений, то, по сути, все 100 у нас и будут раскрыты. А если в общей массе брать по процентному соотношению, ну, я вам подсказать не могу, я в статистике не работаю. Вот у меня задача непосредственно выявлять, раскрывать, предупреждать, пресекать.
Сколько у вас всего преступлений не раскрыто?
Также скажу то, что по количеству сказать не могу, но есть не раскрыты, по которым мы работаем. То есть не один год необходимо, чтобы установить преступника, второй год, чтобы его разыскать, третий год, чтобы, как вы уже ранее сказали, допустим, доставить из-за границы, то есть это все затягивается. У нас нет такого, что вот хоп, и все, преступник здесь, и он тут же нам рассказывает о преступлениях. Такого нет.
Но многие же приходят с повинным.
Многие, да, приходят, но приходят тоже по разным обстоятельствам, разным причинам, которые присущи тому или иному человеку, совершившему преступление. Устал скрываться от правоохранительных органов, даже самое элементарное, ни денег, ни друзей, все от него отвернулись. Вот он, ну, приходит, вот у него... Понимаете, преступление совершить, особенно вот даже вот коснуться, да, из практики убийства, это очень тяжело для любого человека. Никогда человек не рождается вот сразу же там с садика, вот он будет будущий убийца. Нет, никогда. Это действительно душевное потрясение, причинить там вред здоровью, там, не дай бог, там, убить человека. Ну вот, и это, людей-то, в принципе, это не отпускает. Просто некоторые там забывают и ведя там какой-либо образ жизни куда-то подальше. Это просто упускают.
Сергей Валерьевич, вернемся мы немного к средствам массовой информации. Скажите, пожалуйста, у вас было в практике дело, когда человек, посмотрев какую-нибудь, ну, поиграв в какую-нибудь компьютерную игру или посмотрев фильм жестокий, стал также, ну, какое-то преступление по мотивам этой игры или фильма сделал? Если было, то какое?
Нет, у меня вот такого подобного не было, в принципе, в практике. Я слышал, что это был где-то за территорией Российской Федерации, да, у ребенка, вот, ну, случился такой нюанс, что он стал там совершать преступление по мотивам игры. Ну, я в моей практике такого не попадалось. Это также я услышал из средств массовой информации.
А насколько, на ваш взгляд, игра или фильм способна вызвать вот такое действие?
Я считаю то, что это сама по себе, ну, вот эти вот действительно кровавые, очень жестокие игры есть, то есть именно направлены на возраст там свыше 18 лет, там, то есть на каждой коробочке это отражено. Ну и порой то, что, во-первых, ну, родители покупают вот 10-летнему ребенку такие игры, и потом он играет. Это, ну, родитель должен смотреть, это, стоит ли ему эту игрушку покупать или нет. Потому что, ну, сейчас лицензионные компьютерные игры стоят достаточно дорого, и, допустим, ребенок сам себе их купить не может. И это действительно зависит от родительского контроля, в какие игры их ребенок играет. Вот. Но, тем не менее, если это произошло, то есть, мне кажется, то, что это может именно повлиять на детскую психику, то очень сильно, потому что особенно в момент развития ребенка как личности, то есть, когда у него закладываются вот эти вот моральные устои и принципы.
Может ли такое преступление по мотивам также игры или фильма совершить взрослый человек или только больной на голову? Воспользоваться, в смысле, сценарием.
Ну, пока мне сталкивалось то, что все происходило наоборот, то, что сценарии фильма строились на основе какого-либо прецедента. Чтобы это было наоборот, я такого не слышал.
Это была программа «Познайка». Сегодня мы разговаривали с Сергеем Валерьевичем Адамом, старшим оперуполномоченным оперативно-розыскной части Главного управления МВД Уральского федерального округа. Продолжение следует. До свидания.